В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, микрофон Сергей Худиев и «Христианство. Трудные вопросы». И эта передача предназначена для трудных вопросов о христианстве, тех вопросов, которые могут ставить для вас под удар христианскую веру и которые, может, мешают вам уверовать или как-то колеблют вашу веру. Я здесь для того, чтобы отвечать именно на трудные вопросы. И независимо от того, кто вы, может быть, вы христианин, может быть, вы атеист, может быть, вы приверженец какой-то другой религии, всегда добро пожаловать. Мы всегда очень рады вашим трудным вопросам. И эти вопросы можно присылать разными путями. Можно оставлять комментарии у нас на сайте theos.fm. Там будет такая синяя полоска внизу. Слушать эфир. И на этой полоске будет кнопка «Задать вопрос в студию». Вы на нее нажмете, вылезет форма, туда очень легко отправить вопрос. Можно оставлять у нас комментарии в социальных сетях, в наших трансляциях, и можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergeysobachkalis.ru. asksergeysobachkalis.ru. Сергей — последняя буква Y, как русская У. И я хочу еще раз поблагодарить тех, благодаря кому мы продолжаем вообще выходить в эфир. Людей, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего служения. Как-то сделать вы увидите на нашем сайте theos.fm, там будет в углу такая большая кнопка. Вы можете также избирательно поддержать вот эту конкретную передачу. Для этого нужно набрать в любом поисковике «Сергей Худиев, Теос Медиа», «Сергей Худиев, Теос Медиа», и первая же ссылка, которую вам выдаст поисковик, она будет вести на страничку моей передачи на Теос Медиа, там вы увидите, как ее поддержать. И мы существуем, мы продолжаем нашу работу благодаря вам, поэтому мы вам очень благодарны. Но перейдем, собственно, к вопросам. Александр. Человек рождается больной весь и дышать не может самостоятельно, и со временем он просит, чтобы его подвергли эвтаназии. Вы называете такое существование благом? Какой выбор у больного младенца? Значит, существование является благом, и это выбор, который мы делаем, в зависимости от того, что мы вообще считаем благом, что придает смысл нашей жизни. Знаете, есть такая проповедница Джонни Эриксон. Она, будучи подростком, девочкой, сломала себе шею. Она ныряла и сломала себе шею, а осталась парализованной вот все тело. Оно немножко-немножко может бегать головой. А так она полностью прикована к инвалидной коляске. И ужасная трагическая ситуация. Красивая девушка. И она осталась вот в таком бедственном состоянии. И это привело к тому, что она обратилась ко Христу, и она стала проповедовать Христа, и она проповедовала Его, и множество людей привела к вере и спасению. Я помню, только-только у нас наступила религиозная свобода, и показывали фильм. Просто какие-то люди привезли, показали фильм с ее участием. И на фоне горькой озлобленности, которая царствовала, тогда была преобладающим настроением, то, что вот, все упало, там, бедственное было достаточно время, на фоне горькой озлобленности, которую многие люди испытывали, это было очень такое важное слово, что даже если ты находишься в таком бедствии, даже если ты прикован к инвалидному креслу, твоя жизнь может иметь глубокий смысл, она может оказывать большое влияние на других людей. Ты можешь принести очень много пользы другим. И ты можешь жить ради этого. Более того, даже абсолютно, вот пример, неверующий человек был Стивен Хокинг. Живо-умер атеистом. Но его пример интересен чем? У него была какая-то очень тяжелая болезнь, которая приковала его к креслу. Может быть, вы видели фотографии Стивена Хокинга, как он в этом кресле весь перекособоченный. И кажется, это ужасная участь. Но при этом он трудился, он вносил огромный вклад в науку, он участвовал в научно-популярных фильмах, он читал лекции при помощи специального аппарата, который синтезировал ему голос. В общем, человек проводил осмысленную, плодотворную жизнь. Правда, как атеист, он не имел нашей надежды и утешения, потому что мы знаем, что эта земная жизнь, она является прологом к вечности, и то, что мы здесь претерпеваем, обернется вечным благом. Как апостол говорит, что наше нынешнее кратковременное страдание производит в безмерном переизбытке вечную славу. То есть то, что мы здесь претерпеваем, это ни в коем случае не бессмысленно, это принесет плоды в вечности и какие-то непостижимо прекрасные плоды. Мы не знаем, какие именно. Но вот в пророчестве Исаии есть слова о Господе: «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством». И вот кажется, на что тут с довольством смотреть? Там человека оклеветали, подвергли истязаниям и распяли на кресте. Обычно люди не вспоминают с довольством, если они выжили после пыток. У них тяжелый посттравматический синдром, у них мучительные воспоминания, которые возвращаются к ним против их воли. Они нуждаются в помощи, их там таблетками кормят. Это обычно не является никак предметом довольства. Но Библия говорит, что на той стороне страдания, которые люди претерпели в терпении и вере, они будут предметом радости, они будут предметом довольства. Раны мучеников, они превратятся в источник вечной славы. Мы здесь, пока мы видим наше восприятие ограничено рамками смерти, мы полагаем, что вот есть вещи, которые ничто не может исправить, ничто не может искупить. Ну вот мы исходим из того, что человек помер, и все. Но мы верим в то, что человек будет воскрешен из мертвых, что жизнь вечная и блаженная впереди у тех, кто полагается на Бога. И поэтому существование является, несомненно, благом в его вечной перспективе. Вторая вещь, которую стоит заметить, мы здесь на земле делаем выбор в отношении того, как мы относимся к нашему существованию, принимаем его как дар или нет. Несколько лет назад я читал о шотландском модельере по имени Алистер Маккуин. Он был родился в какой-то бедной семье там, вся в Шотландии, значит, был он не очень хорошие были стартовые условия, но он был человек талантливый, трудолюбивый, создал такую сеть магазинов одежды, очень разбогател, все у него было абсолютно. Богатый, красивый, знаменитый, вроде здоровый, все, что нужно. В 40 лет совершил самоубийство из-за того, что, ну вот почему-то, ну не хотел он жить. И бывает так, что человек, который, с которым все в порядке физически, он не хочет жить. Бывает так, что человек, который прикован к инвалидной коляске, ну как та же Джонни Эриксон, она видит причину жить, и она оценивает свою жизнь, свое существование как дар и как благо. И это во многом вопрос нашего выбора. Человек может приходить в глубокое уныние, будучи абсолютно здоров физически. И мы просто выбираем верить, что наша жизнь есть благо, мы принимаем это как дар, и мы принимаем этот дар с благодарностью. Это вопрос веры, и проблема часто в том, что мы живем в мире, где нам внушают, что, с одной стороны, жизнь заканчивается со смертью, там ничего не будет. С другой стороны, смысл жизни в том, чтобы проводить жизнь комфортную, в том, чтобы не страдать, в том, чтобы получать удовольствие. Проблема не в том, что комфорт — это плохо, это неплохо. Проблема в том, что его у нас не будет. Проблема в том, что мы всегда здесь живем, в этом падшем мире, и мы всегда страдаем. Всегда наши близкие умирают, всегда мы болеем, мы страдаем, у нас все, у нас есть масса поводов для огорчения. И вот перед лицом этого, этой ситуации мы можем либо предаваться унынию, либо предаваться надежде. Что наша вера говорит о том, что наши страдания осмыслены, и наше, если мы пребываем в вере, если мы пребываем в терпении, они обернутся для нас вечной радостью. Поэтому, ну, это вопрос веры во многом. Готов ли я поверить в то, что есть жизнь вечная и блаженная? Помогите разобраться в таких вопросах. Вы говорите, что Бог не предотвращает зло, потому что таким образом нарушается свобода воли. Если нарушить свободу воли, тогда рушится сама человеческая сущность. Но по такой логике можно сказать, что и правоохранительные органы тоже рушат человеческую сущность, когда предотвращают преступления. Как здесь правильно ответить? Ну, правоохранительные органы, они не обладают всемогуществом, и поэтому они не уничтожают человеческой свободы. Ты можешь... ну, смотрите, вот представьте себе, что у нас бы правоохранительные органы обладали всеведением. Как пелось в старом фильме про трех мушкетеров, чихнет француз, известно кардиналу. И вот вы не можете сделать ничего, что не было бы известно правоохранительным органам. Если вы что-нибудь, значит, сделали преступное, вас тут же возьмут за шиворот, прямо вот не отходя от кассы. И в этой ситуации ваше законопослушание не будет предметом вашей добродетели, потому что вы на 100% знаете, что вас тут же схватят. Ну, точно так же, как под камерами. Знаете, есть известная шутка, она вот бесконечно ходит по интернету, наверное, всем уже успела надоесть, что вот в детстве я там с одним рублем приходил в магазин, и я брал сырков, там, кефира, хлеба, еще всего. А сейчас, ну, вот понатыкали везде камер. Действительно, там, где человек ходит под камерой слежения, вот камера, он ее видит хорошо, она под потолком висит, он может воздерживаться от кражи не потому, что он добродетельный, а потому, что тут же камера, она заметна. Люди обычно не совершают кражи, преступлений на глазах у правоохранителей. И если бы у нас были всеведущие, всемогущие правоохранители, которые вот любой твой шаг известен, и ты не можешь совершить преступление незаметно, у тебя нет ни малейшей надежды, что тебя не поймают, тогда это бы устраняло, да, свободу воли в том плане, что добродетель человека тогда не была бы добровольным делом. То есть вот когда ты воздерживаешься от преступления только потому, что ты знаешь, что за тобой в этот момент следит 10 камер, и тебя тут же возьмут за шиворот. А Бог, он всемогущий, он всеведущий. И если бы Бог пресекал, вмешивался, скажем так, да, более того, даже если Бог просто был для нас явным, мы не могли бы его отрицать. А у нас не было бы возможности поступать добродетельно, потому что, ну вот, под всемогущим, всеведущим оком, ну, люди будут, наверное, вести себя хорошо. Но в этом не будет добродетели, в этом не будет свободного выбора. Поэтому Бог предоставляет нам свободу и дает нам возможность самим принимать решения по отношению к Нему. Поэтому тут, если бы у нас была бы всемогущая, всеведущая полиция, то у нас не было бы возможности проявить добродетель, поступая хорошо просто потому, что мы так решили. Можно вас попросить объяснить предложение из Ветхого Завета «И увидел Бог, нехорошо человеку быть одному». Вы как-то отвечали на вопросы безбрачия, что оно не греховно. Но из ответа я понял, что не греховно в том случае, если у человека сложились обстоятельства вне его намерения. В случае намеренного свободного выбора это греховно. Или я не понял, если больше понимаю, что к семейной жизни у меня душа не лежит, при этом не собираюсь вести разгульный образ жизни. Многие отмечают, что при таком выборе соблазн блудить повышается». Нет, ни в коем случае безбрачие может быть выбором, который угоден Богу. Апостол Павел не был женат, и он говорит, что Желаю, чтобы вы были, как я. То есть безбрачие, полная посвященность Богу, когда человек вот, свободен от заботы семьи, полностью посвятился на служение Богу, это выбор угодный Богу, в этом нет ничего неправильного абсолютно. В церкви складывается в свое время традиция монашества, когда человек отказывается от семьи для того, чтобы себя посвятить на служение Богу, и монашество очень много сделало для церкви. Вот миссия, знаете, Русь обратили ко Христу монахи, не только Русь, практически всю Европу. То есть вот миссионеры, которые шли, проповедовали Христа, это монахи были. Вот кто обратил Европу ко Христу, это были монахи. Там частью греческие, частью ирландские монахи были очень активны. И это важно, потому что если у человека семья, у него есть обязательства по отношению к семье, он не может пойти в чужую страну проповедовать Христа, где его могут там вообще убить. А монах, он уже свободен в этом отношении, и он идет, проповедует, и он с легкостью свою жизнь отдает. То есть, конечно же, безбрачие не является грехом. Это может быть такое призвание от Бога. В истории церкви мы знаем, начиная, по крайней мере, с апостола Павла, многих безбрачных святых. И, конечно же, если человек не имеет призвания к браку, ну вот, ни в коем случае не должен там жениться, чтобы только думая, что безбрачного согрешит. Да нет, нет, безбрачие грехом не является. И пребывание в браке, и пребывание в безбрачии — это то и другое возможно. И это вопрос уже личной жизни человека, как его лично Господь ведет. Простите, что анонимно, мысли замучили просто. Нет сил с ними, не могу с ними бороться. Они непобедимы. Вопрос такой. Во время причастия мы телом соединяемся с Богом, а после смерти, когда наше тело становится прахом, прах — это тоже как бы соединен с Господом. Значит, прах лежит в земле в ожидании воскресения мертвых, и мы соединяемся с Богом как личности. То есть вот мы для того, чтобы общаться с кем-либо, мы используем наше тело в этой жизни. Мы приходим на, не знаю, на дружеский пир, нас в гости позвали, и одно из проявлений любви, с которым мы встречаемся, нас угощают пищей, мы эту пищу совместно вкушаем. То есть вот человек, он существо духовно-телесное, и пока мы живем здесь в теле, мы воспринимаем любовь Божию и любовь других людей через тело. Мы говорим, используя тело, мы вкушаем пищу, используя тело. И тело очень важно, и Господь нам преподает таинство именно такого телесным характером, преподает нам причастие, крещение. И тело — это очень важно, Господь нас, в конце концов, воскресит в теле. Но мы будем соединены с Господом и в тот промежуточный период, когда мы будем между смертью и всеобщим воскресением. То есть то, что у нас не будет тела какое-то время, это не будет значить, что мы утратим наши отношения с Богом, ни в коем случае. Мы вне тела, мы тоже будем с Богом. Когда мы будем переживать этот период между нашей физической смертью и воскресением, мы тоже будем соединены с Господом. Что касается нашего праха, то церковь относится с почтением к телам усопших, поэтому церковь предписывает погребать их в земле с почтением, с уважением, потому что тело имеет значение, конечно. Когда я молюсь о получении... Анна спрашивает. Когда я молюсь о получении работы, по своим молитвам я получаю именно подходящую своим способностям должность или только благоприятные возможности? Или промысел Божий в таких случаях учитывает все — способности человека, его волю и другие качества? Я молилась о работе хорошей, уже почти получила ее, но в последний момент не выдержала проверку на стрессоустойчивость. Голова ватная, перестала соображать, и сама вместо того, чтобы потерпеть этот период, отказалась. Теперь жалею, но уже все. Подскажите, пожалуйста, как на будущее вести себя в таких ситуациях, если много чего вначале не понимаю, максимализм и страхи побуждают таким вот импульсивным поступком. вместо того, чтобы взять себя в руки и потерпеть. И знает ли Бог, что в данной ситуации не выдержал бы проверку, и бывали это работы по молитвам святых, по Божьей воле или нет? Значит, если вы на ней в конечном итоге не оказались, значит, Бог о вас предусмотрел нечто лучшее. Другое дело, что нужно в этой ситуации работать над собой и в том числе искать упование на Бога. Потому что, ну, когда мы нервничаем, когда мы переживаем, в этом есть некоторая нехватка упования на Бога. И мы должны на него полагаться, что Божий промысел нас поставит в то место, где мы должны находиться. Вы должны это предоставить Богу, ну и как-то не напрягаться об этом. Хорошо, ну, если Бог не даст вам именно этого рабочего места, значит, вы нужны на другом. Поэтому тут нужно просто довериться Божьему промыслу. То, что вы не оказались в итоге на этой работе, ну, не нужно об этом сокрушаться, не нужно об этом переживать, значит, Божий промысел вас куда-то приведет в другое место. Поэтому нужно молиться о работе и нужно не переживать, не пугаться. Бог устроит вашу жизнь так, как Он считает нужным. Вы заблуждаетесь в отношении широты компетенции Барта Эрмана, пишет Станислав. Он библеист-текстолог, а не религиовед широкого профиля и не знает шумерской, египетской, римской мифологии. В том числе на это указывают его еженедельные беседы с шумерологом Меган Льюис. Иначе он бы регулярно критиковал аргументы в пользу их сходства с христианством, поскольку сам не признает теорию мифологического Иисуса. Ну, знаете, вообще-то Эрман является специалистом в своей области, признанным специалистом, но относительно реальности того, что вот Иисус — это историческое лицо, это консенсус, то есть это не личное мнение Эрмана. Все специалисты в этой области, которые являются частью научного сообщества, они считают, что Иисус существовал. Знаете, ну, есть такое понятие, как научное сообщество. То есть вот люди, которые друг друга признают за специалистов, это не гарантирует их непогрешимости, разумеется. Но это дает нам основание полагать, что вот те люди, которые этим занимались всерьез, они уверены, что Иисус существовал, причем независимо от их личной, от их личных предпочтений, от их личной веры или неверия. Поэтому тут критиковать Эрмана нет смысла. Ну и кроме того, они же объясняют, почему они считают, что Иисус существовал. Собственно, сама теория мифологического Иисуса, она появляется только в конце 18 века, не раньше. До этого времени все критики христианства, язычники, иудеи, все, кто нападали на христианскую веру, им в голову не приходило оспаривать, что Иисус существовал как историческое лицо. Просто вот взять и заявить, да не было никакого Иисуса, ничего подобного не говорили. Вот можно почитать. Я помню, когда еще в советские годы я был подростком, мне в руки попала книжка «Ранович. Античные критики христианства». И что меня там удивило, это то, что эти самые античные критики не придерживались официальной советской версии, что не было никакого Иисуса. Они об Иисусе и христианах говорили весьма уничижительно, с большим пренебрежением. Но им в голову не приходило отрицать, что он был. Вот сама идея отрицать историчность Иисуса, она появляется очень-очень поздно. Иван, христиане разделились на тех, кто принял теорию эволюции, и тех, кто не принял. Вопрос, не делает ли, на ваш взгляд, признание миллиардов лет постепенного изменения живых существ из бога немощного программиста, с одной стороны, а с другой садиста, ведь он знал о страдании животных у людей на Земле? Значит, ну, мы читаем в книге «Бытия», в первой главе, «И сказал Бог, да произведет земля, и сказал Бог, да произведет вода». То есть Бог наделяет творение способностью к произведению. Это уже есть в книге «Бытия». Бог наделяет творение способностью к некому саморазвитию. И тут в этом проявляется любовь Бога, который дает творению некое самостоятельное бытие. Ну как вот, условно самостоятельное. Бог дает своему творению возможность расти и развиваться. Мы часто себе представляем творение в виде некой картины. Ну, люди создают неодушевленные вещи. До сих пор мы ничего одушевленного не создали. Вот что-то ближе всего к одушевленности, может быть, искусственный интеллект, там, программа, нейросети, но это пока все носит очень такой паразитический характер и очень-очень слабые имитации реальной жизни. Человек, все, что человек создает, неодушевленно. Бог создает то, что одушевленно, то, что обладает способностью к саморазвитию, способностью к жизни. И это как раз указывает на его творческое могущество. Ну вот, например, там, не знаю, человек, который создает там, статую, он проявляет меньше возможностей, чем человек, который создает робота. Робот, он движется, ну, там какие-то компании делают роботов, и там эти роботы, они бегают на складе, или там летают дроны, яблоки собирают. И понятно, что человек, который создал вот эту движущуюся машину, которая сама взаимодействует с окружающей средой, сама собирает яблоки, он более продвинутый, чем человек, который создал неподвижную статую. И вот Бог создал жизнь. Жизнь, она обладает еще большей степенью свободы. И эта жизнь обладает определенной степенью самостоятельности, то есть она развивается. В этом отношении творение можно сравнить с садом, который Бог выращивает. Другое дело, что человек-садовник, он самих растений-то не творил, он просто за ними ухаживает, он их там сажает, за ними следит, он их поливает. Бог сотворил сами растения, эти растения растут. И они обладают неким самостоятельным бытием. Ну вот в каком смысле? Знаете, я беседую иногда с писателями, они мне жаловались на то, что у них персонажи выходят из-под контроля. Ну и кажется, что о чем тут говорить. Это твой персонаж, ты его создал, ты его написал. Он существует исключительно на кончиках твоих пальцев. Как он может быть, как он может восстать против тебя, как он может действовать не так, как ты хочешь. Но на самом деле это в определенной степени неизбежно. Когда писатель создает персонажа, этот персонаж приобретает некую самостоятельность. Если вы описали персонажа в первой главе как невысокого роста брюнета, в следующей главе он у вас не может быть долговязым блондином. Если он у вас в первой главе женщина, то во второй главе он не будет мужчина. Если в первой главе у него начинают складываться какие-то личные отношения, какая-то личная история, где-то он учился, где-то он работал, что-то он претерпел, то он не может внезапно измениться. Вот, например, я читаю сейчас там, художественную книгу, там, читаю, значит, «Жене на ночь» книжку, где главный персонаж, он частный сыщик, и у него есть определенная личная история. Он британец, он служил в Афганистане, ему там оторвало ногу, он служил в армейской полиции, расследовал там преступления, потом он сделался частным сыщиком. У него есть определенная личная история. Там упоминается его детство, у него была такая-то мать, у него были такой-то отчим, такие-то были с ним отношения сложные. И вот для того, чтобы художественное произведение развивалось, все это должно за ним сохраняться, и все эти обстоятельства определяют его дальнейшее развитие. При том, что автор-то всемогущ. Этот персонаж существует только на кончиках его пальцев, больше нигде. Но для того, чтобы персонаж существовал, для того, чтобы он продолжал существовать во времени, он должен сохранять свою идентичность. Нельзя сделать так, чтобы в следующей главе, опа, нога у него выросла. Нельзя сделать так, чтобы он вот там, он по сюжету вырос в семье, где у него, значит, мама несколько беспорядочной жизни женщина, отчимы меняются, у него с ними сложные отношения, а потом бац, в следующей главе оказывается, что он вырос в прекрасной семье. Потому что это его уничтожит как персонажа. Его не будет. Вот как писатель обладает всемогуществом пространства своего романа, он пишет то, что он хочет. Но если он все-таки создал каких-то персонажей, он все-таки создал какой-то мир, то это задает рамки, в которых развивается сюжет. Ну или взять всем известную книжку Толкина, там «Властелин колец», трехтомник. Там целый мир выписан. И в этом мире существуют определенные внутренние правила, там есть определенные персонажи, у этих персонажей есть определенная идентичность, как личная идентичность, так и идентичность народов, которым они принадлежат. Поэтому всемогущество Творца, оно проявляется не так, чтобы это уничтожало идентичность и в определенной степени свободу твари. И поэтому говорить о том, что Бог, который создал свободное творение, которое живет вот своей жизнью, что этим он проявил меньшее могущество, это сделало его немощным, нет, я так не думаю. Наоборот, это показывает его могущество. Создать живое, цветущее, растущее творение — это больший акт творчества, чем создать неподвижную статую. Что касается садиста, ну вот это чисто эмоциональное восклицание, потому что садист — это человек, который получает удовольствие от страданий других, и я не думаю, что вы хотите сказать, что Бог получает удовольствие от страданий твари. Что касается, знал ли он о страданиях людей и животных заранее, знал, конечно, не мог не знать, но страдание не является чем-то, что заставило бы его отказаться от творения. Ну, представьте себе, знаете, есть такое движение, философия антинаталисты. Несколько философов, я сейчас не вспомню, как зовут там ведущего представителя этого направления, он где-то живет в Южной Африке, как-то его зовут, не помню уже. Но он антинаталист, он считает, что поскольку жизнь есть страдания, лучше не быть. И человек, который приводит в жизнь новых детей, люди, которые приводят детей в мир, они поступают безответственно, потому что приводить детей в мир — это значит обрекать их на эти страдания и лучше не существовать. Как он сам при таком раскладе существует, я не очень понимаю, потому что со своим существованием покончить относительно легко. Но он вместо этого продолжает существовать и писать книжки, чтобы уговорить всех, что детей приводить в мир неправильно. Тут одно страдание, вообще, значит, очень плохо. Большинство людей все-таки не являются антинаталистами и считают, что привести ребенка в мир — это хорошо и правильно, даже если, с учетом того, что жить значит рисковать, что ребенок наверняка столкнется со страданием, что в этой жизни есть страдания, в этой жизни есть грех, в этой жизни есть неправильный выбор, в этой жизни есть много всего чего. Но при этом существовать все-таки лучше, чем не существовать. И вот Бог, обозревая все мироздание, он видит абсолютно все, в отличие от нас, из конца в конец, он видит всю вечность, и он считает, что творить мироздание стоило. Вот именно такое. Ну и вообще, когда разговоры о том, что эволюция — это миллиарды лет страданий живых существ, мне кажутся немножечко неубедительными в том плане, что для библейских священнописателей то, что животные едят друг друга, то, что люди едят животных, это не что-то, что им внушает ужас. Львы рыкают, а добыча бросит у Господа пищу себе. Абсолютно, что, наверное, львы просят не морковных котлет, они чего-то просят мясного. Или мы читаем неоднократно в Евангелиях, как мессианский пир, это именно пир мясной, там тельцы, что готово, что откормлено за кого-то, или приходит блудный сын домой, ему там закалывают откормленного тельца, и никто не говорит, какой ужас там, тельцы откормленные, а что, тельца зарезали и съели, какой кошмар. Ни Иисус, ни апостолы, ни пророки не являются вегетарианцами. То есть в библейской перспективе у нас нет оснований говорить, что то, что в живой природе существует хищничество, это нечто ужасное, ужасное, ужасное. Ну хорошо, давайте тогда все будем вегетарианцами, если быть последовательными. Потому что, ну вот, нам это может нравиться или нет. Но для пророков, апостолов, самого Господа Иисуса не является как-то огромной проблемой, что животные едят друг друга и что люди едят животных. Мы не знаем, ел ли Господь мясо, скорее всего, ел, потому что он неоднократно упоминает мясные пиры с одобрением. Но рыбу он ел точно, это описано. Я помню даже как-то имел беседу с кришнаитами, которые строгие вегетарианцы, но в то же время испытывают некое смутное уважение к Иисусу, привел им слова, что Иисус ел рыбу. Это глубоко шокировало, такого не могло быть, это все неправда, вот это ему приписали. Но так или иначе, если мы верим Библии, то в Библии там нет такого строгого вегетарианства, и то, что животные в природе друг друга едят, это не выглядит для библейских священнописателей чем-то нестерпимо ужасным. Хороший человек, который в Индии родился, ничего не знает о христианстве, научен родителями другой вере, он виновен, грешен в своей неверной вере. Он не виновен в том, что он не является христианином, конечно, не имел возможности уверовать в Христа. И, конечно, это ему не будет поставлено в упрек. Никоим образом. Но он виновен в своих личных грехах, которые он совершил против нравственного закона, который был ему известен из голоса совести и из его собственной традиции. Апостол Павел как раз отвечает на этот вопрос, потому что в послании к римлянам он пишет, что язычники, не имеющие закона, они сами себе закон, они по природе законную делают, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую, что любой человек имеет сознание нравственного закона. Любой вообще там. Слышал он проповедь о Христе, не слышал. Вообще он никакого отношения, никакого соприкосновения не имел с библейским откровением. Ни один человек не сможет сказать на суде «я не знал». Мы все знаем, мы все знаем, мы наставлены мы в Библии или нет. Апостол как раз отвечает на это недоумение, что ну а как Бог будет судить людей, которые не, вне библейского завета, которые не знали закона? И апостол говорит, они знают все закон. У людей есть закон, который им открыт в голосе совести. Ну, какой-нибудь там язычник, не знаю, Нерон. Нерон был большой злодей, он много, значит, про него пишут историки всяких нелицеприятных вещей. Знал ли он о Христе? Да нет, не знал. Ему не было проповедано. И он не будет осужден за то, что он Христа не знал. Или за то, что он Христа отверг. Ну, не было у него такой возможности. Но у Нерона был некоторый свет. У него был наставник, его там Луцианный Сенек, великий философ, который вполне правильные, хорошие нравственные вещи проповедовал. И вот Нерон, он будет судим не за то, что он отверг Христа, у него не было такой возможности. Это ему не будет поставлено в вину, а за то, что он совершил то, что, как он знал, было грехом и злом. И поэтому любой человек ответственен перед Богом, любой человек грешен, любой человек нуждается в прощении. И это прощение человек обретает в Иисусе Христе. Юрий, у вас в каждой передаче почему-то много слов. Грех, смерть, болезни, терпеть, страдания и так далее. Но очень мало позитивного. Почему так? Ну, наверное, потому что я отвечаю на трудные вопросы. А трудные вопросы часто связаны с тем, что в жизни как раз негативно. Но надо сказать, что христианство, оно, знаете, вот слово оптимизм, слово позитив, оно тут не подходит, потому что оно слишком бледное. Христианство говорит о том, что мы призваны к жизни вечной и блаженной. Что Бог есть любовь, Бог создал мир из любви, и Бог призывает нас к жизни вечной и блаженной, когда мы будем абсолютно счастливы вечно. То есть слово «оптимизм» то слишком бледное. Слово «позитив» оно тоже не подходит, оно очень бледное. христианство, оно про величайшую радость нашего спасения. Другое дело, что люди здесь, вот в миру, страдают, и им приходится туго, и надо об этом говорить. Юрий, вы говорите, что те, кто страдал, получат радость в следующей жизни. А кто здесь прожил счастливо, это зависит от их позиции, понимаете? Те, кто прожил счастливо, тоже могут обрести жизнь вечную и блаженную. Тут не является, понимаете, счастье само по себе не является грехом. Люди, которые прожили благочестивую, мирную, спокойную жизнь, они могут наследовать царство, почему бы нет. Обетование вечной жизни, оно к ним относится. Там не сказано, что для вечного спасения ты обязательно будешь страдать. Нет. Другое дело, что если ты страдаешь, в этой жизни мы все страдаем. Если ты страдаешь, то в этом есть смысл. Это обернется для тебя вечной радостью на небесах. Разъясните, пожалуйста, откуда появились в разных концах земли разные расы людей, согласно Священному Писанию. Писание нам не объясняет происхождение различных рас. И Писание говорит о том, что человеческий род един. Существует одна раса, человеческая раса, падшая в Адаме, искупленная во Христе. Внутри человеческой расы люди отличаются там, языками, люди отличаются оттенком кожи, люди отличаются там, какими-то еще значит, параметрами внешними, но все люди принадлежат к одной и той же человеческой расе. То есть Священное Писание говорит о том, что а человеческий род един. И это важно, потому что вот из-за грехопадения люди склонны друг к другу противопоставляться по разным признакам. Ну, раса — это один из самых простых. Вот у них другой оттенок кожи, вот они не наши люди. Но Библия говорит, нет, наши люди. Христос пришел искупить всех людей, и все люди происходят от одного и того же падшего Адама. Александр, прорывы в науке, например, крионика или пересадка сознания в цифру, не сделают Бога и религии ненужными. Зачем они будут нужны? Человек сможет жить или не жить вечно по желанию. Вы знаете, ожидание таких прорывов в науке — это форма религии. Это попытка обрести надежду на жизнь вечную, блаженную, там, где нас спасет этот суперкомпьютер, который, знаете, известная такая вера в точку сингулярности, когда появится мощный компьютер, который будет мощный, как человеческий мозг, он создаст еще более мощный компьютер. Эти компьютеры будут совершенствоваться очень быстро. На протяжении получаса они разгонятся до такой мощи, что решат все проблемы и дадут нам жизнь вечную и блаженную. Но это религия. Это форма религии. Это не относится к науке. Собственно, специалисты в области науки указывают на то, что это нерешаемо. Даже компьютер, который будет обладать мощностью человеческого мозга, это технически возможно, он не будет обладать сознанием. Перевод сознания в цифру — это проблемы не просто технические. Технически, ну, решаемая проблема создать компьютер уровня, мощность мозга. Это трудная проблема, это очень сложно сделать, это далеко за пределами современных технологических возможностей, но теоретически это можно. Но пересадить сознание в компьютер не получится, потому что компьютер — это машина, обрабатывающая алгоритмы, а сознание, оно в принципе не алгоритмично. Сознание, оно характеризуется субъективным опытом, квалия, восприятием от первого лица. Это восприятие невозможно перевести в алгоритмы. Его невозможно представить в качестве восприятия от третьего лица. Это, я боюсь, мы не успеем, сейчас 5 минут осталось, но на самом деле никто не знает, что из себя представляет сознание. Есть так называемая трудная проблема сознания. И трудная проблема сознания привела многих мыслителей, ну, Дэвида Чалмерса, например, который, собственно, ее сформулировал, к тому, что материализм ошибочен. И сознание невозможно просто пересадить в компьютер. Были попытки сознание интерпретировать как работу компьютера, так называемая вычислительная теория сознания, но сейчас уже ясно, что она не работает. Сознание не алгоритмично. Мы можем выполнять алгоритмы, пребывая в сознании, но сознание не алгоритмично. Знаете, об этом есть у меня длинная статья на «Азбуке веры». Я сейчас забыл, как это называется. Ну, наберите «Сергей Худеев. Искусственный интеллект». Вас, наверное, отправят туда, на эту статью. «Сергей Худеев. Искусственный интеллект». Роберт, мне в шутку сказали, земля тебе пухом. Означает ли это, что может что-то произойти из этих слов? А то я очень переживаю. Абсолютно ничего. Это никаких последствий для вашей жизни не имеет и иметь не будет. Поэтому вам абсолютно не нужно об этом переживать. Я больше не люблю группу «Рамштайн». В основном не вдавался в перевод их песен. А когда начал смотреть переводы, то немного ужаснулся. Грешно ли их слушать и любить их песни? Знаете, я не знаю языка немецкого, и мне трудно сказать, трудно оценивать творчество этой группы, но, понимаете, у нас нет списка запрещенных групп, у нас нет списка запрещенных книг, но вот может ли человек, который любит Господа, это слушать? Может ли человек, у которого есть представление о нравственной чистоте, о уважении к людям это слушать. Не произношу сейчас никакого суда по поводу группы «Рамштайн». Никогда не интересовался ни группой, ни содержанием их песен. Но, понимаете, нет сборника предписаний, что слушать, что нет. Вот мне как христианину, мне как человека, который любит Бога, вот будет ли это приятно, будет ли это радостно. И думаю, что вот тут нужно самому как-то решить. Так, Станислав. Раз вы не в курсе, что широко известный античный автор Цельс жестко и глубоко критиковал христианство, включая мифический характер Иисуса? Нет, как раз Цельс не сомневался, вот, судя по тому, что он пишет, что Иисус существовал как историческое лицо. А если исследовать происхождение религии и религиозного поведения, имея в виду человека, который жил менее 10 тысяч лет назад, это просто несерьезно. Надо вернуться в те времена, когда люди еще не развили способность говорить и не научились пользоваться огнем. Придется обратиться к ритуальным ритуалам животных. Религию надо исследовать через призму революции. Вы знаете, мне еще неизвестно о ритуальных ритуалах животных. Известно, что погребение начинается у неандертальцев. Известно, что вот неандертальцы, они своих усопших хоронили. И это целенаправленно. И это указывает на то, что неандертальцы — это люди. Как только у нас появляются люди, у нас появляются именно обряды погребения, которые выказывают надежду на вечную жизнь. Но я боюсь, что время мое уже завершилось, и я благодарю всех вас за ваши вопросы, с вами всегда очень интересно, но, увы, должен вас уже покинуть. До свидания, всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.